Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 6 февраля, 16 часов 00 минут, нет, 01 минута все-таки уже. В эфире программа «Эпиграф». Это программа о книгах, ваш личный Оцман по современной литературе. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывает книга на наш мир. И сегодня в студии на радио «Теос» писатель, критик, литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ты аж бедный поперхнулся.
Да.
От страха, что ли, друг мой?
От неожиданности.
Неожиданности, да, дорогие.
Внезапно обнаружил себя на радио «Теос».
Ты транспортировался, что ли, сюда, так сказать?
Ну, практически.
Да, фантастичный мой дорогой собеседник. Приставка здесь очень важна. Мы сегодня будем говорить о современной литературе. Ну, для начала, я думаю, как раз повестку дня, я думаю, объявим в нашей передаче сегодня. Итак, в первой рубрике «Современная классика» мы поговорим по роман Мишеля Фейбера «Книга странных новых вещей» и попробуем разобраться во внеземном миссионерстве. Попросим об этом разобраться нашего, так сказать, эксперта по внеземному миссионерству Олега Комракова. В рубрике «Лауреат литературных премий» мы поговорим про роман Валерия Золотухи «Свечка», который получил вторую премию, литературной премии «Большая книга», так правильно говорить, да? В новой рубрике «Нонфикшн» мы поговорим про книгу Андрея Ствацатурова и не только «Селлинджер». Вот такая у нас повестка дня. Ну что, принимаем повестку дня, дорогой коллега?
Да, согласовано.
Ну что ж, дорогие друзья, для начала я хотел бы сделать небольшое объявление. Мы продолжаем вам дарить возможность почитать новые, с нашей точки зрения, интересные книги, поэтому сегодня будет разыграна книга современного писателя и поэта Дмитрия Бирмана «Странные люди». Вот что это за странные люди, вы узнаете, прочитав эту замечательную книгу. Книга практически нам передана автором из рук в руки. И получит ее тот, кто внимательно будет слушать наш эфир, ответит на вопрос, какая книга из тех, о которых мы будем говорить сегодня, связана с молитвой Христа и чем. Да? Слушайте внимательно эфир. Итак, начнем мы с рубрики «Современная классика». Мы будем говорить про роман Мишеля Фейбера «Книга странных новых вещей». Олег, может быть, для начала расскажем в нескольких предложениях о самом авторе?
Так, Мишель Фейбер, писатель интернациональный, то есть родился в Голландии, рос в Австралии, сейчас живет в Шотландии. Он написал не так много книг, но все они очень громко прогремели по мировой литературе, были переведены на русский язык, с ними можно ознакомиться. Книги разные. Я вот из его книг читал только книгу «Странных новых вещей», другие, к сожалению, читал только, можно сказать, только критику на них.
А что, «Багровый лепесток» и «Белый» не читал?
Нет, не читал.
Очень интересный такой псевдовикторианский роман.
Ага. Да? Вот, собираюсь прочитать, потому что меня этот автор заинтересовал.
Ну, действительно, Фейбер очень интересный писатель. По окончании Мельбурнского университета он изучал английскую литературу, работал медбратом, фасовщиком на консервном заводе. Еще такая классическая биография писателя, изведавшая, так сказать, все аспекты жизни.
Из народа.
Из народа, mm-hmm. Да. Ну что ж, мы говорим сегодня о романе «Книга странных новых вещей». Немного, может быть, тогда давай перейдем непосредственно к тексту, да, о сюжете романа. Вот о чем роман «Книга странных новых вещей»?
Так, ну сначала, наверное, о сюжете, да, коротко просто, быстро в курс дела. Дело происходит в каком-то недалеком будущем, люди научились путешествовать в космос, и главному герою предлагают, он пастор евангельской, да, по-моему, да, там церкви, ему предлагает какая-то таинственная корпорация отправиться на другую планету и там стать миссионером, проповедовать инопланетянам Слово Божье. Причем ему говорят, что там уже была миссия, то есть он приходит
не на пустое место.
На пустое мест, да, там уже есть церковь выстроена, что многие из инопланетян уже приняли Христа, что вот ему просто надо продолжить эту миссию. Он соглашается и улетает на эту планету, и там, в общем, завязывается довольно странная история. Не хочется раскрывать вот эти вот перипетии сюжета, но интересно то, что параллельно с этим на Земле начинается какая-то такая цепочка катастроф, и главный герой Питер, он переписывается со своей женой, которая осталась на Земле, и она ему пишет о том, что вот дела идут все хуже, хуже, что бедствия, эпидемии, землетрясения, люди гибнут, а он ей в ответ пишет, что вот, а у него зато так все удачно, что инопланетяне с такой готовностью принимают Слово Божие, но чем дальше, тем больше он понимает, что тут все не так просто. Так вот, заинтригуем слушателя.
Ну, чем очень интересно, что вообще, ты меня все время учишь, о, дорогой профессор, что нужно, прежде чем говорить о книге, надо определиться с жанром. Вот что это за жанр, в каком жанре написана эта книга?
Ты знаешь, я бы сказал, что это притча, оформленная как научная фантастика, то есть с использованием жанровых приемов из научной фантастики, но все-таки слишком, ну, не стоит называть это научной фантастикой, слишком мало научности, слишком много какого-то символизма. Ну и вообще видно, что Фейберу, второй книге, не очень-то интересно, что за новая планета, почему она такая, почему эти инопланетяне такие, что там вообще на Земле происходит, почему там такие катастрофы или что-то. Его интересуют люди, символизм происходящего с людьми и то, как это меняет людей, как их меняет, причем в первую очередь меняет их веру в Бога, как они переоценивают, потому что вот главный герой, он искренне верующий, его жена искренне верующая, и вот как искренне верующие люди ведут себя, попав вот такие необычные обстоятельства.
Да, там вообще очень много вопросов на самом деле. Планета называется Оазис, да, и когда Питер попадает на эту планету, то, конечно, как бы вот мы знаем, по крайней мере, это с его слов, да, вот устанавливаются какие-то взаимоотношения, но вот планеты, вот эти оазисяне, что ли, с позволения сказать, они действительно там реальные фигуры только две, на мой взгляд. Это Питер и его жена Беатрис. Вот, потому что мы на самом деле ничего не понимаем об этих фигурах инопланетян. Мы не понимаем вообще, что это за планета Оазис, и сразу же, ну, в общем-то, куча вопросов возникает у нас, да?
И не понимаем, почему они так охотно принимают Слово Божие. Главное, а что они видят вот в Слове Божьем? Потому что герои все больше и больше пытаются... Вот, это, у меня такое ощущение, что они читают одно и то же Евангелие, но понимают его совершенно по-разному.
Ну, во-первых, что такое книга странных новых вещей? Почему так называется книга? Почему роман так называется? Ну,
собственно, это вот Библия.
Библия, да? Книга странных новых вещей.
Так ее называют инопланетяне.
А почему инопланетяне? Вдруг, смотри, значит, вернемся к библейскому посланию. Библейское послание, оно актуально для Земли, да? То есть вот там Христос пришел, там человек согрешил, все, да? Лишился.
Христос стал человеком.
Да, да, Христос, ну, Бог воплотился, стал человеком, он пожертвовал за, значит, собой, своей жизнью, чтобы человек имел доступ к Богу, да. Вот как эта весть может быть близка и понятна как-то там инопланетянам с планеты Оазис?
Ну, видишь, по тексту их-то больше, их больше всего поразила весть о воскресении, о том, что плоть оживает, что мертвое становится живым. Потому что для них это, как выясняется, это такое вот болезненное место, что они особенно сильно концентрируются на собственной вот этой смертности. И они видят в первую очередь вот это. И интересно, что и сам Питер, он тоже больше понимает, начинает понимать как бы больше эту сторону христианской миссии, христианской вести. И чем дальше, тоже интересно, вот, в тексте, что чем больше он изучает культуру инопланетян, больше и пропитывается, и там в конце он уже проповедь произносит фактически наполовину на их языке, причем язык этот прямо вот в книге,
да, такой придуманный
шрифт, придуманный язык, и, в общем-то, вот приходится уже читателю, так сказать, догадываться и дополнять смыслами то, что написано в книге.
А зачем это, вот, на твой взгляд, вообще зачем Фейбер это придумал? Вот какую роль вот этот язык, в частности, играет в романе? Если мы читаем, значит, «Властелин колец», мы понимаем, что там, зачем там эльфийский язык, да, и так далее. Да? То есть какую роль вообще лингвистика и языки, придуманные языки, играют в полотне, значит, «Властелин колец», то тут-то что? Тут-то зачем?
Тут, мне кажется, как раз случай столкновения с другим, в философском слове, да, с другим, с большой буквы «Д». То есть понимание иной, не просто культуры, иной планеты, иной жизни, иного всего, и в этом столкновении с иным человек понимает, он смотрит на себя глазами другого, пытается, точнее, смотреть глазами другого, насколько это возможно, и осознает лучше себя. Это такой элемент отстранения. То есть то, что было для тебя привычным, то, что у тебя было, вот, входило в плоть и кровь, и ты смотришь уже немножко по-другому на эти вещи, начинаешь их лучше понимать. Или, может быть, наоборот, ты начинаешь смотреть на них как на что-то несущественное, или, наоборот, очень существенное. И это бывает, ну, совершенно по-разному. И, кстати, в каком-то смысле жена героя, которая осталась на Земле, она тоже испытывает похожие ощущения. То, что ее привычная жизнь оказалась сломлена, все вот развалилось, пошло кувырком, это тоже столкновение с другим, с другой жизнью.
А у меня, кстати, вопрос. Вот, почему Питер не взял с собой свою жену? Они так любят друг друга, они искренне верующие. Почему он полетел один-то? Это условие там было?
Да, там было условие корпорации.
А вот хитрая какая корпорация. Знаешь, корпорация там тоже, да, довольно, ну, вот загадочная роль.
Даже не то слово, она какая-то... Вот, ты знаешь, вот какой целью они организовывают эту экспедицию, что, что они вообще ждут на этом оазисе, почему они там базу организовали. Там вроде нет ничего такого, для чего землянам стоило бы там колонизировать эту планету или захватывать, или вообще что-то делать. Они помогают этим инопланетянам, причем вот просто вот от широты души. Они
безвозмездно.
Причем привозят миссионер, уж казалось бы, что там корпорации, как, их интересуют по идее там, ну, так сказать, материальные вещи, а тут вроде получается, что не заботятся о душе этих инопланетян. То есть корпорация, да, это такой очень загадочный
корпорация, элемент романа. Корпорация, значит, создающая свою христианскую миссию, да,
да,
евангельскую миссию на другой планете, чтобы обращать... Потому что если мы будем там говорить о западном миссионерстве, да, вообще, в принципе, да,
да,
об истории миссии, да, то часто там иногда миссию использовали непобуждаемые, чтобы язычники уверовали во Христа, да, чтобы иметь какие-то рычаги давления. Да, здесь непонятны рычаги давления. Какие рычаги давления могут быть на...
И с какой целью.
С какой целью, да. Здесь вообще, мне кажется, Фейбер играет в какую-то очень многоплановую, многоходовую игру, да?
Да.
Литературную игру, безусловно. Да?
Да.
Во-первых, мы все обманываемся, начиная читать это как фантастический роман. Да? Ну, действительно, и критики обманулись этим, да, думая, что Фейбер написал такую литературную игру в виде научно-фантастического романа. Этим даже Галина Юзуфович в своей рецензии написала, что это настоящая фантастика с космическими путешествиями, приключениями тела и духа, напоминающая одновременно марсианские хроники Брэдбери, в наибольшей степени космическую трилогию Клайва Стэплса-Льюиса. Вот ты согласен с этим утверждением?
Ну, ты знаешь, да, какое-то сходство с космической трилогией тут есть.
Клайва Льюиса, да?
Да, ну что же, Клайв Льюис-то, в общем-то, использует фантастическое для того, чтобы поговорить о вере.
Вот, о духовном.
Да.
А ты не думаешь, что это, ну, некая, знаешь, попытка Фейбера, ну, как тебе сказать, не то что обмануть, сколько поиграть на этом, да? То есть на самом деле Фейбер не пишет фантастику, да?
Нет, ну, конечно, это не фантастика, ну, просто в жанровом смысле.
Угу.
Тут совсем другие
цели. Его не интересует, ты уже говорил, что его не интересует то, что происходит на планете. Это раз. То есть он не описывает планету, он не описывает условия. Например, что интересует писателя-фантаста, когда он говорит о том, что мы сталкиваемся с иным разумом. Да? Ну, вспомним Солярис Лема. Там очень подробное описание вот таких взаимоотношений, солеристики, да? Невозможности понять иной принципиально разум, да? И так далее. То есть вот, да вот этой научности.
Даже экология планеты. Почему эти инопланетяне такие? Как они вообще выживают, учитывая вот эту...
А это его не интересует. Фейбера вот. Действительно не интересует. Что по-настоящему интересует Фейбера в романе?
Его интересует душа человека.
Душа человека и взаимоотношения, скажем, взаимоотношения Питера, да, христианина, с тем миром, из которого он прибыл. Да?
Да. И, кстати, с теми, с кем он оказался на базе, все-таки ты не забываешь, там же тоже героев с базы довольно много, и с ними довольно такая... сложное отношение, потому что кто-то из них верующий, кто-то неверующий, кто-то вообще так агрессивно настроен. И это тоже играет довольно большую роль. То есть... Сама база достаточно загадочная, потому что в какой-то момент понимаешь, что люди туда отобраны тоже совсем не по каким-то тоже непонятным критериям.
Угу. Вот очень интересно, что даже планета Оазис, да, название, да, да. Планета Оазис, нас отсылает к некому чему-то такому, знаешь... к иллюзии какой-то или к какому-то особому месту, такому почти в предчувствии рая, да?
Да, да. И вот...
И поэтому нереальность вот каких-то вот этих оазисян, которые, оказывается, ну, Питер понимает, что за к концу книги он вдруг начинает задумываться о том, что все не так просто, и они не многое чего не договаривают, эти жители планеты, да?
Ну и да, и что вообще все не договаривают, корпорации не договаривают, люди на базе постоянно что-то скрывают, оазисяне что-то скрывают. И причем автор так вопросов-то и на вопросы не отвечает. Он нас так вот оставляет с этими вопросами подвисшими. Хотя вроде сюжет не закончен, но вопросы остаются.
Интересна сама структура романа. Знаешь, во-первых, роман, части романа построены по концу Христовой молитвы, да, «Отче наш», да?
Да.
Которые, когда ученики приступили к Христу и попросили учителя научи нас молиться, он дает им вот такой пример молитвы, «Отче наш». Первая часть называется «Да придет царствие твое», да? То есть мы понимаем, что это прибытие Питера на планету, да?
Да.
Вот прибытие царства, царствия Божьего, ну, вот, казалось бы, да, на эту планету. Второе, да будет воля твоя, то есть это реализация там Евангелия, реализация служения, казалось бы, да?
Да.
Потом и на земле, в третья часть, и четвертая часть, как на небе.
Да.
Вот очень интересно, почему так построил, выстроил структуру романа Мишель Фейбер, на твой взгляд? Взяв молитву «Отче наш», да? Какая здесь метафора, может быть, есть, да? Если мы говорим о притче, о фантастической притче, да, о чем мы в самом начале говорили с тобой, то в чем и фантастичность этой притчи?
В чем смысл, почему именно так вот, да? Ты знаешь, трудно сказать. Вот я тоже думал, почему именно... И у меня была мысль, что, может быть, оазис – это такой символ... рая в понимании Фейбера, но в конце явно перевернуто это все.
Конечно,
то есть,
да.
И вот,
оазис скорее похож наоборот, на человеческую иллюзию.
Знаешь, он дальше, да.
На
да.
человеческую иллюзию, на то, что Питер, в общем, по сути, бежит. Но от чего он бежит? Он любит жену, действительно, да? И потом, очень интересно, Питер ставится перед, ну, перед вопросом, да, вот... Земля, вернуться на Землю или остаться здесь, да?
Да.
На Земле все рушится. Кто на самом деле в этой книге нуждается в служении?
Да все нуждаются, земляне и одесяне.
Да, в большей степени земляне даже, потому что вот как бы само возвращение Питера, да, будет его настоящим служением, его настоящей миссией, то есть миссия возвращения домой, да, потому что там все рушится, и он там нужнее.
Ну, по идее, да, но если посмотреть на его призвание, то трудно. Вот опять же вопрос, вот он так подвисает в воздухе.
Ну и оставим его подвисшим в воздухе, я думаю.
К сожалению, да? Тут у нас нет ответов.
Да, по крайней мере, подведем краткое резюме вот этой книги. Почему бы ты посоветовал прочитать эту книгу нашим радиослушателям?
Ну, подумать о... Нет, просто вот это книга об испытании веры, угу. фактически. Вот...
Это книга, во-первых, о каких-то настоящих духовных приоритетах, насколько... Причем без патетики, без пафоса вот этого, да, обычно вкладываемого.
Да,
да.
Это книга, да, о людях, в первую очередь, о людях.
О человечности, о том, что мы выбираем, и где наше сердце, и где по-настоящему мы можем не найти не просто свое призвание, а куда мы направляем свое служение. И прежде всего о том человеческом, которое что есть у нас. Да. Здесь вообще очень роман очень многопланово, и, во-первых, я хочу сказать, это очень хорошая литература.
Да, это верно.
Это очень хорошая литература. Поэтому мы с моим коллегой Олегом Комараковым советуем вам прочитать роман Мишеля Фейбера «Книга странных новых вещей» и сделать, может быть, другие выводы. Может быть, мы с ним как раз заблуждаемся, и книга совсем о другом.
Да, вполне это, может быть.
Это самое важное. Да? И у нас мы будем подходить к следующей рубрике «Лауреаты литературных премий». Напоминаю, что вы должны ответить, чтобы получить книжный приз, книгу Дмитрия Бирмана «Странные люди», вы должны ответить на вопрос, на который мы уже практически ответили. С какой молитвой связана книга, обсуждаемая сегодня нами в эфире? И мы для этого напомним телефоны прямого эфира.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, мы продолжаем программу о книгах «Эпиграф». И небольшой анонсик. Со следующей передачи к нашей программе подключается питерская студия. Наш специальный корреспондент Людмила Александрова будет вести рубрику в программе «Книги «Эпиграф». Так что книгоманы и книголюбы всех стран и весис, и объединяйтесь. Так что не следите за анонсами нашей передачи и не пропускайте, будет очень интересно. И мы переходим к рубрике «Лауреат литературных премий». Сегодня мы поговорим про роман Валерия Золотухи «Свечка». Вот мой коллега Олег Комараков является просто-таки адептом, главным защитником.
Поклонником,
да, этого романа. И мы сейчас узнаем, почему. Этот роман получил... Ну, нужно сказать, что этот роман получил уже... посмертную премию Валерия Золотуха, да, и вручали его жене, и он получил вторую премию, литературную премию «Большая книга», и, может быть, небольшую вводную, скажем, самому автору, Олег. Вот кто такой Валерий Золотуха? Чем он нам интересен?
Ну, вообще, до выхода романа «Свечка» Золотуха был больше известен как кинодраматург, сценарист. Он... создал сценарий к таким известным картинам, как «Макаров», «Мусульманин», «72 метра». Причем за сценарий к «Мусульманину» он получил премию Ника. Ну, мне кажется, «Мусульманин» вообще очень сильно прогремел. То есть так вот история, знаете, о человеке, вернувшемся из чеченского плена, который в плену принял ислам, и вот как он пытается жить в деревне, в российской глубинке. И тоже такой, в общем-то, фильм о вере. О том, что такое вера и как люди воспринимают человека, который верит. Потом у него было несколько прозаических вещей, тоже, кстати, достаточно известных, просто вот как бы на фоне «Свечки» вообще все меркнет. «Свечка» — это прям вот действительно вот опус магнум.
Да, если бы вы видели, дорогие друзья, как горят глаза моего коллеги, с каким он вдохновением сейчас это говорит, что просто я даже боюсь его прерывать. Кстати, Олег, вот прерывая тебя, хочу сказать, что у нас уже есть победитель. Вот Ксения написала, что это молитва «Отче наш», с чем ее поздравляем. Действительно, книга «Странных новых вещей», мы подробно рассказали, что она связана с молитвой «Отче наш». Ксения, пожалуйста, напишите, свяжитесь с нами, как вам можно будет передать книгу, если вы живете в Москве, это сделать легко, просто надо связаться, либо напишите контакты, свой адрес, чтобы мы с вами связались, и приз нашел вас, пожалуйста, сделайте это. Ну что ж, продолжаем мы наш разговор, Валерий Золотухи, свечки. Вот ты так сделал такую презентацию, что, ну, тебе, как говорится, и микрофон в руки. Расскажи, пожалуйста, об этом романе. Почему, на твой взгляд, это действительно значительный роман в русской литературе? Я попытаюсь тебе, так сказать, противостоять, оппонировать, да, с тобой сражаться на виртуальных наших шпагах, в конце концов.
Хорошо. Итак, над романом «Свечка» Валерий Золотух работал более 12 лет. Ну, причем, был, судя по всему, замысел, как...
Там, было над чем работать. 1600 страниц получилось у него. Два увесистых тома.
Старался человек. Да. Что первоначально был вообще замысел на небольшую повесть, но эта повесть разрасталась. И получилось такое развесистое дерево. Вообще, конечно, это попытка написать большой русский роман.
Ты считаешь, что это попытка, или это все-таки удалось ему?
Я считаю, что попытка. Угу. Я считаю, что Золотуха взялся все-таки за невыполнимую задачу. Я вообще боюсь, что в наше время нельзя написать большой русский роман. Что в нем, понимаешь, как большой роман все-таки предполагает некоторую гармонию и согласованность, композиционную, стилистическую. А сейчас у нас просто нет такой гармонии в жизни и такой вот согласованности. Все время будут какие-то черные дыры, куда будет проваливаться сюжет, будут проваливаться герои. И, к сожалению, вот Золотуха пытался вот все это объединить и композиционно свести. По-моему, не получилось, на мой взгляд. Но, конечно, попытка просто, ну, вот-вот, она потрясающая. То, что, во-первых, человек за это взялся, то, что он столько смог сделать. На мой взгляд, это вообще главный роман, ну, первого десятилетия 21 века в России.
Вот так, дорогие друзья, мы умеем разочаровать будущих читателей романа.
Ну, просто вот, да, я просто, мне кажется, что вот это вот как раз незавершенность, несовершенство романа, оно отражает реальность, да, то, что у нас нет совершенства в жизни, нет совершенства в романе.
Вы, коллега, просто подписали такую, подвели жирную черту. Нет, конечно же, я вот теперь поопонирую тебе. Я все-таки считаю, что это действительно интересный роман, написанный, безусловно, очень интересным прозаиком, талантливым прозаиком. Да? И я все-таки... Давай расскажем, что же такое, то есть, ну, что такое большой русский роман? Что такое большой русский роман? Это братья Карамазовы, не знаю.
«Война Федор и мир».
«Война и мир», пожалуй.
Да, Анна Каренина. Все-таки вот Толстой, вот это все-таки большой русский роман.
Так, все,
«Братья Карамазовы» могли бы стать большим русским романом, если были бы дописаны до конца.
То есть ты считаешь, что Достоевский его не дописал до конца, да?
Да.
Ну, я так не считаю, да. Я считаю, что Достоевский дописал «Братьев Карамазовых» до конца, он собирался писать продолжение «Братьев Карамазовых». Это было бы не небольшой русский роман, а большая русская литературная эпопея Федора Михайловича Достоевского. Поэтому тут я с тобой очень-очень могу поспорить.
Вот «Бесы», пожалуй. Знаешь, вот «Бесы», мне кажется, если говорить о Достоевском, «Бесы» — большой русский роман. Именно из-за масштабности, из-за количества сюжетных линий все-таки. Во многом.
И «Бесы», и «Братья Карамазовы» все-таки я бы... Тут я с тобой не соглашусь кардинально, но мы не о Федоре Михайловиче Достоевском, да, сегодня говорим. Мы говорим о Золотухе. Итак, давай немножко, может быть, расскажем, о чем этот роман, кто главный герой и в чем коллизия основная этого романа. Я понимаю, что совершенно невозможно рассказать, да и не нужно рассказывать все, что происходит, ну, на 1600, да, страниц.
Ну, так сказать, хотя бы скелет, да, основную линию, то, что главный герой по имени Евгений Золоторотов, он попадает под следствие из-за ложного обвинения, и следствие это проходит с нарушением всей законности, его отправляют в заключение в колонию, дальше в колонии тоже происходит своя отдельная большая история. Затем из колонии он освобождается, и еще происходит одна еще отдельная история. Ну, это эпопея, тут вот езди развернуться. Но, в принципе, конечно, вот этот основной сюжет, это повторение сюжета книги Иова, это вполне четко в романе прописано, это, в общем-то, все там видно, Золотуха ничего так особо не скрывает, все это... Все
это, значит, на виду. Главный герой, да, Евгений Золоторотов, он такой современный Иов.
Да. Человек, который теряет все, разочаровывается в Боге. Он, кстати, начинает роман как такой вот верующий, даже прихожанин, ну, как бы, скорее, захожанин в православную церковь. Вот. А потом вот из-за этих вот испытаний, которые, страшных испытаний, которые очень подробно и страшно прописаны, он теряет веру, он испытывает сомнения, но потом все-таки...
Теряет ли он веру?
Там здесь... есть прямо, когда вот он говорит о том, что перестал верить.
Угу. Но здесь все-таки я думаю, что я бы не стал такой знаменатель подводить, Олег, что главный герой теряет веру. Да, безусловно, главный герой, это вообще, мне кажется, главный герой у Золотухи, это такая попытка найти нового положительного героя русской литературы, да? Ну, тут смотри, вот как, например, к нему обращаются его собственные враги, да, и говорят, что товарищ Золоторотов, у вас нет шансов, вы хороший, вы правильный, вы настоящий, вы один такой на свете остались. Я понимаю, что вам от этого легче не станет, но на вашем месте мог оказаться кто-нибудь другой, не настоящий. А если вам, настоящему, там так плохо, каково было бы не настоящему, да?
Да.
Здесь все-таки попытка есть. Найти вот этого персонажа, который бы... Ну, смотри, кто он такой? Некоторые критики сравнивают его с таким новым князем Мышкиным, да? Вот он такой, который верит, что красота спасет мир. Да? То есть он попадает, например, там, в заключение, попадая в заключение, он начинает проповедовать там, христианство, да? Там, то есть проповедует там, веру. Да? Более того, он не просто делает это, он еще и обращает кого-то к вере в Бога.
Да, но ты знаешь, все-таки изначально он далеко не так, он все-таки не такой вот как, не такой наивный, каким хочет казаться. Угу. То есть во многом это тоже маска такого вот интеллигента, простоватого, потому что такой маской во многом легче жить, то есть это его такой способ выживать в этом мире, притвориться таким вот простодушным, ничего не понимающим, и ближе к финалу это тоже открывается, то есть он сам себе честно признается, что он многое понимал, просто делал вид для того, чтобы вот выжить в этом мире. Угу. И он лучше, он по-настоящему глубоко понимает самого себя и перерождается, да.
Ну смотри, вот сам главный герой, да, Евгений, он же применяет, если бы это была просто маска, но он же реально пытается применить это все. То есть он
конечно,
любит,
конечно.
Да, он старается любить тех, кто ему не нравится. И чем больше человек не нравится, тем больше он старается этого человека любить, да. Ну, он часто ущербность принимает за незаурядность, да, ограниченность за глубину. То есть вот такой переворот, человек реально пытается применять христианский принцип. То есть он говорит, что, ну вот, казалось, тут христианство, оно должно быть практичным. Да? Ну, в том плане не практичным, чтобы оно приносило тебе какую-то прибыль, да, а в том, что оно должно в каких-то простых
выражаться,
да, в простых и ясных вещах. Вот... Что тебя смущает в этом?
Меня ничего не смущает, по-моему, все очень правильно прописано.
Ну а в чем ты видишь маску тогда? Ты сказал, что это вот больше на маску похоже.
То, что человека. Он сам себя не понимал в этот момент. То есть, это, ну, тут слово маска, оно, наверное, не совсем правильное. Угу. Оно то, что он, как бы сказать, вел себя так, как предписано, как вот-вот. Есть вот этот вот образ, и он ему соответствовал, он ему искренне соответствовал, но эта искренность была все-таки недостаточной. Он еще не понимал, что ну, как-то вот глубины не было в этом подлинной. А вот после того, как он прошел через все испытания, вот тут-то вот он по-настоящему понял и самого себя, и мир вокруг, и ну вот свои отношения с Богом по-настоящему начал понимать.
Ну что ж, Олег, давай-ка, скажем, подытожим, да, разговор. Или ты еще что-то хочешь сказать об этом
я
романе?
Я хочу сказать, что там все-таки сюжетов-то довольно много. И да, там большая глава – это то, что происходит на Озоне. И там есть еще тоже интересный конфликт между священником, который приходит туда, православным священником, организовывает там церковь, и начальником колонии, который неверующий, такой жесткий атеист, и между ними такое вот сражение происходит, и, собственно, на этом конфликте там целая часть построена. Угу. Причем главный, вот опять же, у нас вроде бы Золоторотов считается главным героем, но в этой части его практически не видно, он там где-то существует, там на заднем плане, а эта часть вот посвящена такому конфликту между секуляризмом и клерикализмом. Так, ну, вот фактически так эта линия проведена. И причем, да, там прекрасно эта финальная схватка.
То есть между служителями церкви, служителем церкви и неверующим.
Служителем государства. Нет, они же оба служат, они искренне преданы, сильные люди, которые даже друга уважают, которые вот... Ну, просто вот они столкнулись на этом вот узком пространстве, и должен остаться только один.
Да, в конце останется только один.
И вот в чем вот как раз я вижу вот замах Золотухи, то, что он пытается все сюжеты. Угу. То есть фактически мы вот в этой колонии видим такую вот Илиаду, можно сказать. Столкновение двух героев эпических, могучих, там, знаете, как они описаны. Они оба, в общем-то, обладают там огромной физической силой, огромной волей. Это просто какие-то вот великаны.
Ну, да, богатыри просто такие былинные.
Это один сюжет. Второй сюжет. Вспомни, когда Золоторотов случайно убегает и путешествует по Москве. Такая вот Одиссея. И потом он еще встречает своего отца, которого он никогда до этого не видел. Вот. Он встречает его, причем в арестантском вагоне, тут, оказывается, тоже всю жизнь, не тоже, просто всю жизнь провел по зонам. Одиссей и Телемах. То есть, я говорю, Золотух попытался вот все сюжеты, какие только мог придумать, все сюда. Христианские жития. Почему, ну, вот Золоторот же тоже, да, говорящая фамилия. Угу. Иоанн Златоуст.
Угу.
А потом один из героев там... Ну, там есть такая сказочная часть, когда там один из персонажей фактически превращается в псоглавца. То есть у нас святой Христофор, да, изображается в виде человека с головой пса. Вот тоже еще одно обращение к христианским легендам. У нас есть там еще отрывок, где автор отправляется путешествовать, приезжает к своему герою, и они долго беседуют друг с другом. Это уже такой, можно сказать, постмодернистский сюжет встречи автора и персонажа. И поэтому я говорю, что вот сюжетов очень-очень-очень много. Мы обычно, ну, когда говорим об этой книге, концентрируемся, естественно, на главном сюжете, вот это вот новом Иове, но и другие сюжеты тут не менее важны.
Ну что ж, Олег, скажи мне, ты советуешь прочитать эту книгу или нет? Вот, и если советуешь, то почему?
Советую тем, кого не пугает 1600 страниц. Я знаю, что это многих может оттолкнуть. А советую, чтобы прочитать, да, о современном Иове. Вот. И единственное, советую, первая часть написана, на мой взгляд, очень затянуто. Я бы ее сократил бы, может, вообще бы на треть, как минимум. Если вам покажется, что скучно, ну, пролистайте, ничего страшного. Я честно говорю, я первую часть читал через страницу. Листал. Потом стало интересно. Потом я понял замысел автора, и стало хорошо.
Вот такие советы дает у нас Олег Комраков. Я могу присоединиться к тому, что, безусловно, стоит читать, если вы готовы и к такому объему, и к... Это довольно сложный роман, далеко не...
Местами очень чернушный, вот реально, ну, да.
Да, скажем так, с такими с гиперреалистическими описаниями, да, это довольно сложно.
Погружением в ад, фактически. Да. Потому что, ну, как в Иове, да, там... Герой должен дойти до самой крайней точки, до самого ужаса.
Ну что ж, да. В любом случае, читать, хоть и с нашими оговорками, читать и делать, наверное, свои выводы. Может быть, действительно, мы с Олегом не увидели не все параллели и не все смыслы увидели в этом романе. Сделайте свои выводы. Вы можете написать нам и рассказать нам о нашей неправоте. Мы будем очень рады вступить с вами в дискуссию. И у нас последняя рубрика, новая рубрика «Нон-фикшн», где мы поговорим об очень интересной книге. Не переключайтесь. И мы напомним телефон нашего прямого эфира.
Эпиграф. Ваш лоцман в море книг.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, продолжаем передачу о книгах эпиграф. Еще раз поздравляем Ксению. У нас есть ваши координаты. Мы с вами свяжемся и передадим вам ваш книжный приз, книгу Дмитрия Бирмана «Странные люди». И последняя у нас на сегодня рубрика – это нонфикшн. Вообще, что такое нонфикшн? Да, Олег, поясним.
Нонфикшн, непридуманная.
не художественная, да? То есть мы говорим о нехудожественной литературе в этой рубрике, и сегодня мы поговорим про книгу Андрея Аствацатурова и не только «Селлинджер. 10 опытов прочтения английской и американской литературы». Ну, немножко, наверное, об авторе, да, этой книги. Андрей Аствацатуров, ну, два раза. Ты про авторов говорил, теперь я. Вот,
конечно. Знаешь,
дай-ка я поговорю чуть-чуть в конце эфира. Андрей Аствацатуров, петербургский писатель, филолог, литературовед, лектор, доцент СПБГУ, член Союза писателей Санкт-Петербурга, автор романов «Скунсткамера», «Осень в карманах», лауреат премии «НОС», «Топ-50», «Знаменитые люди Санкт-Петербурга», финалист премии «Национальный бестселлер». Его проза переведена на английский, финский, итальянский и венгерский языки. Вот интересно, я бы хотел предварить разговор этой книги непосредственно цитаты из предисловия Андрея Аствацатурова. Зачем он написал эту книгу? Я задумывал эту книгу не как научный исследования, а скорее как игру, где найдется место для смеха, ровно как и для филологического анализа. Она обращена в первую очередь к тем, кто сочиняет или учится сочинять, а также к тем, кто хочет совершенствоваться в славном искусстве чтения. Итак, что же это за 10 опытов прочтения современной английской американской литературы, Олег?
Это 10 эссе, посвященных разным авторам, точнее, разным книгам тех или иных авторов, в основном такие классические вещи. Эссе – это именно эссеистика, это все-таки не филология, это очень такое личное отношение к той или иной книге, с такими, ну, с некоторыми исследованиями, но скорее это такой вот автор, то есть я и Селлинджер, там, или я и Генри Джеймс. И ну, поэтому, ты знаешь, я вот даже не очень уверен, а так ли уж можно это прям нонфикшеном называть, потому что во многом это все-таки художественное, но... Ну, некое пространство воображения автора, в котором он беседует.
Это все-таки нон-фикшн, не художественная литература. Это, ты знаешь, ну, я все время хотел поговорить, может быть, и отдельной темой у нас будет, в чем отличие, может быть, классического романа от романа модернистского, да, вот раз уж на то пошло.
Хорошая,
да?
Тема, да.
Да, очень хорошая тема. Ну, может быть, я так кратенько поясню, что основной, там, скажем, центробежной идеей модернизма в 20 веке в том числе, это было то, что модернисты, вот это искусство об искусстве, да, они рассказывали не столько о реальном событии, сколько об искусстве. То есть это были романы, это были произведения о том, как делается произведение искусства. Да, вот погружение в сам творческий процесс этого создания, в том числе, например, там Улисс, Джойс и так далее. Да. Но это вот
Я бы сказал, это один из приемов. Как раз модерн, интереснее, что он разрабатывал целый набор различных приемов, не совпадающих с классическим. И вот один из этих приемов, да, безусловно, и один из самых известных приемов модернизма именно вот такой, да.
Поэтому в данном случае как раз, если уж часто Аствацатуров исследует модернистские произведения, да, вот произведения вот таких, в таком новаторском ключе, можно говорить, что он и применяется, сами вот эти элементы там, модернизма в эссеистике своей, да. Но о чем тут может? Он во-первых, у него есть эссе «Улыбка чеширского кота», это рассказы книгах Джерома Дэвида Селлинджера. Довольно интересный эссе и довольно интересный взгляд на творчество Селлинджера. Да? Есть о повести Генри Джеймса «Письма Асперна», есть о повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы», Уильям Гибсон «Повелитель мух». Ну как же без него? 20 век и английская литература. Томас Стернс Эллиот «Бесплодная земля», поэма, да, «Форма вдохновения», это называется эссе Стуцатурова, рассказы Амброза Бирса, Шервуд Андерсон «Руки», роман Уильяма Фолкнера «Шум и ярость», роман Джона Апдайка «Кентавр» и Генри Миллер «Бессонница» или «Дьявол на воле». Вот такой разброс, наверное, тем, чем вообще интересны эти эссе, Олег? Вот ты бы, например, порекомендовал бы прочитать эссе Стуцатурова?
Ты знаешь, во-первых, конечно, ну, вообще-то хорошо бы читать сами тексты, о которых эти эссе. А я вот честно должен сказать, что я далеко не все тексты читал. Хотя, с другой стороны, мне было интересно, мне про Генри Джеймса было интересно, потому что, вот, к сожалению, я читал его довольно, ну, мало, по-моему, только вот «Площадь Вашингтона» я читал. Но писатель интересный и действительно не очень понятный, такой очень специфический взгляд Стуцатурова мне был как раз вот... Угу. Я что-то так... начал лучше понимать. Ну, читать, опять же, надо понимать, что все-таки это не литературоведение, это именно личный взгляд. И, конечно, если вы интересуетесь литературой, то лучше все-таки какие-то более литературоведческие работы сначала прочесть. А, так сказать, это все-таки ну, немножко такой нестандартный, личный, авторский взгляд на произведение. То есть у нас есть, можно сказать, так вот, учебник, а есть вот такая вот авторская концепция. И все-таки желательно знакомиться и с тем, и с другим.
Здесь, знаешь, чем, почему бы я посоветовал прочитать эту книгу, и чем она интересна? Тем, что на самом деле эссе Стуцатурова действительно очень, они очень авторские. С ними можно спорить. Например, тут, во-первых, она очень оригинально оформлена, здесь очень много интересных иллюстраций. На многих из этих иллюстраций сам Стуцатуров, в общем-то, присутствует.
Вместе с разбираемым писателем?
Да-да-да, вместе с разбираемым писателем. И здесь очень интересно, книга интересна тем, что она будет, знаешь, она такая, она будет интерес к произведению. Ты думаешь, ого, ну ничего себе, вот в одном этом произведении столько всего. Да. И столько интересного, столько вкусного. И когда я читаю, даже, например, «Повелитель мух», ну, казалось бы, вот известный, да, чуть ли не наизусть роман, может быть, мы поговорим о нем в наших будущих передачах, потому что я все-таки считаю, что это такой, к сожалению, вечно актуальный роман. Да? И вот о духовном каких-то параллелях в этом романе. И Стуцатуров попадает через какую-то свою точку зрения этот роман. И когда ты читаешь его эссе, вдруг тебе страстно хочется побежать и, там, в библиотеку или там, скачать это с Литреса, там, купить на Литресе или бумажную книгу и перечитать это все. Да? Вот в этом уникальность, наверное, этой книги, в том, что эти эссе будут твое читательское воображение, твою страсть. Они написаны, во-первых, со страстью. Они написаны с какой-то удивительной авторской вкусностью. И видно, что автор не просто филолог, но и писатель. Тут здесь в этой книге Стуцатуров писатель встречается с филологом-писателем, и происходит из этого тандема происходит удивительная смесь. Страстный, яркий, интересный эссе о литературе. И главное, это книжка о любви к литературе. Вот о том, что литература — это больше, чем просто набор букв или сюжет. Это гораздо глубже. Поэтому, наверное, да, стоит читать и перечитывать любимые книги.
Это показывает, что нет какого-то одного, но всегда затверженного правила. О чем эта книга? Угу. Каждый читает книгу по-своему. И Стуцатуров учит тому, что у каждого может быть свое представление о том или ином произведении. Оно будет творческую фантазию. Хочется перечитать, согласиться или не согласиться. Может быть, придумать что-то свое, найти что-то свое. И показывает метод, да, которым ты можешь анализировать прозу, поэзию, художественные тексты.
Да, не просто метод, но и рассказывают о том, как это вообще можно сделать, да, в конце концов. Да? Да. То есть это, знаешь, мне это напомнило замечательно любимую в детстве передачу «Хочу все знать». Понимаешь, нам расколоть его поможет киножурнал «Хочу все знать», орешек знаний, да. И вот это как раз очень интересно. Это лишь один из методов, да, прочтения автора этих произведений. Быть может, применить оценив вот методы Андрея Стацатурова, вы как раз найдете свои смыслы и погрузитесь в какие-то свои реальности. В любом случае, это интересно. К сожалению, наша передача подошла к концу. Как обычно, 50 минут пролетели. Спасибо, Олег, за замечательный разговор. Буду рад видеть тебя снова. До встреч в эфире на радио Теос. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.